Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Я рад вас поприветствовать всех, рад видеть, что в нашей церкви радостные лица. Все с радостью пришли, несмотря на то, что это раннее утро. Сейчас был такой щелчок небольшой, я смотрю, как всех нас внутри немножечко произвелось какое-то движение. Представьте, что Библия говорит о Боге, когда Он появится. Грозы, там громы, молнии будут. А люди замертво падали при лицо. Как мы относимся к Богу? С каким сердцем мы подходим к Богу, когда идем поклоняться? Или как мы поклоняемся? И тема моей проповеди сегодня будет о поклонении. Сегодня мне хотелось бы вместе с вами поговорить и порассуждать, что значит поклоняться, как поклоняться Богу. И я взял отрывок из Евангелия от Иоанна, всеми нами известный, и часто мы ставим этот пример другим, когда свидетельствуем или говорим о Боге. Это беседа с самарянкой Иисуса Христа. А у кого есть Евангелие, откроем, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 4 главу. Евангелие от Иоанна, автор писал ее читателям для того, чтобы действительно сказать и убедить их, что Иисус есть ожидаемый всеми Мессия, что Он Сын Бога и Спаситель. И на протяжении всего Евангелия, всего того, что писал Иоанн, центральной личностью был Иисус Христос и Его труд. И тема поклонения, о которой я буду рассуждать, здесь также центральной личностью является Бог. Бог, который творец всего и создатель всего. Давайте прочитаем с 1 стиха до 26 и потом 28 по 30. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало Ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлю. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня, у самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если б ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда уже тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иудее, и не в Иерусалиме будет поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но настает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда он придет, то возвестит нам все». И Иисус говорит ей: «Это я, который говорю с тобою». Из 28-го. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Вот такой большой отрывочек я взял для своей темы о поклонении. Мы не будем рассуждать над всем текстом. Я хотел бы выделить только некоторые части, аспекты, то, что можно поверхностно увидеть. Хотя этот текст, я никогда не думал, что в нем можно столько истин подчеркнуть для своей жизни и для других. Но первое, что можно взять, то, что для Иисуса нет таких мест, куда бы он не смог пойти. Самария вообще, как нам известно, кто читал, если кто-то не читал, это вообще те люди, та местность, куда иудеи старались не ходить, не старались не сообщаться с ним. Отчасти даже и самарян они рассматривали чуть ли не хуже, чем язычников, ибо тень их не даже, если прикоснется, осквернял иудеи. Но Иисус говорит, пошел туда. И не то, чтобы срезать какое-то место, время, чтобы как-то быстрее пройти через Самарию. У него был план. План именно от Бога. Дальше мы видим, что для Иисуса нет таких людей, кому бы он не обращался. Что говорит, что он Бог всех людей. Даже та самарянка, которая была отвержена своими же с братьями, сестрами, своими однополчанами, или как можно их там назвать, вот, была ими отвержена, но Иисус к ней обращается. Только Христос дает высший дар благодати, Духа Святого, всем просящим, верующим в Него. Только Иисус может каждому из нас открыть истинную нужду, которая действительно поможет осознать свое истинное положение. Можно знать о Боге, из этого текста мы видим, но неправильно поклоняться, не зная истинного откровения о Боге. Иисус объясняет, что поклонение не будет связано с каким-то определенным местом или в каком-то определенном месте оно будет зависеть. Иисус объясняет, каких поклонников ищет себе Отец. Он здесь именно употребляет слово «Отец», а не «Бог», показав, какие отношения у нас должны быть с Богом, насколько близкие и тесные и доверительные отношения должны быть у нас с Богом. Иисус открывается. Он ни от кого не закрывается, он ей открывается, что он является Богом. В Иоанна 8 главе 58 стих говорится: «Я есть», то есть сущный от вечности. Здесь он говорит те же самые слова: «Я есть Бог, сущный от вечности». И в заключение мы здесь также прекрасно видим, что произошло с самарянкой после беседы с Иисусом Христом. Но, как я говорил, моя тема будет эта тема поклонения. Мне хотелось бы, чтобы каждый, выслушав мою проповедь, может быть, что-то принял для себя новое. Может быть, для кого-то что-то откроется совершенно новое. А кто уже знает и руководствуется некоторыми принципами, которые здесь будут сейчас освещены мною, укрепиться в выбранных путях жизненных. Ключевой стих я взял из всего этого отрывка, это 24-й. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Бог есть Дух. Но из всего отрывка мне хотелось бы сначала начать то, что Иисус сделал такой акцент самарянке, то, что они, зная Бога, Он не сказал, что они не знают, они не знают, чему поклоняются. То есть, зная Бога, можно неправильно поклоняться, иметь неправильные какие-то принципы, или выполнять, или действовать как-то неправильное поклонение. И мне бы хотелось бы немножечко поговорить, как можно неправильно поклоняться, как можно неприемлемо поклоняться. Исход, 34 глава, 14 стих. Там написаны такие слова. Бог проговорил через Моисея: «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа Бога, потому что имя Его ревнитель, Он Бог-ревнитель». Здесь говорится конкретно о служении чужому Богу. Слава Богу, мы все верим в единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Мы все верим. Но тогда почему в первом послании Иоанн писал такие слова в заключении? Это 5 глава, 21 стих. «Дети, храните себя от идолов». Иоанн писал это не тем людям, которые ходят, которые не знают Бога. Он писал церкви. «Дети, храните себя от идолов». Значит, есть какая-то проблема. Значит, есть какие-то позывы, почему он именно закончил этим посланием. Хотя перед этим он в стихе описывал, что Иисус Христос есть Бог, Он есть свет. И здесь он в заключении вот именно такое делает. Можно поклоняться и возлагать надежду на какую-то силу. Это тоже служение Богу. Возлагать. Прекрасный пример. Вот так можно увидеть, я не хотел бы сказать в осуждении, но я замечал такие вещи. Православные иногда уходят и перекрещивают свое жилище. Запечатывают от бесов. Они возлагают свою надежду не на Иисуса Христа, а вот на это крестное знамение. Наделяют какой-то особенной силой вот этот знак. Что вот перекрестил, здесь бесов не будет. Приду, распечатаю, войду. Вот такими порывами. Ну, можно более попроще для всех приемлем пример взять. Ну, допустим, для женщин, девушек. Такие мысли, наверное, возникают у каждой. Может быть. Я не говорю, что у каждой, но может быть. Вот приобретя эту одежду, я точно заимею себе мужа. Вот если бы была у меня эта одежда, то у меня точно был бы муж. Он был бы, я его приобрела. Она возлагает надежду не на Иисуса, а вот именно эта одежда имеет определенную силу, которая притянет будущего ей супруга. Это тоже поклонение ложному Богу. Какое же еще может быть неправильное, неприемлемое поклонение? Это материальным ценностям. Мы все это прекрасно знаем. Но Бог в Библии нигде не запрещает обладать этими ценностями. Поэтому мне хотелось бы просто еще раз возобновить, чтобы мы каждый в себе возобновили. Приоритет в нашем сердце должен принадлежать Богу и служению Ему. Хотите зарабатывать деньги? Зарабатывайте сколько кто может. Но не меняйте приоритета в сердце своем. И тратьте денег не на 110% от своей заработной платы, а 80%. 10 десятину Богу и 10 откладывайте себе на какое-то время, когда вы могли бы воспользоваться этими деньгами. Поклоняться неправильно можно, когда мы начинаем поклоняться, или люди начинают поклоняться, можно сказать точнее, удовольствием. То, в чем я нахожу удовольствие. Может быть, это какой-то клуб, куда человек стремится всю неделю, ожидая прийти и снять с себя стресс вместо Иисуса Христа. Может быть, вот это моя машина, которая у меня здесь есть, которую я пылинки сдуваю, а которую я везде нахваливаю, восхищаюсь, да, говорю о ее достоинствах. Я начинаю поклоняться тому, что я получаю удовольствие. Это неплохо, что она у меня есть, что мне приятно есть. Но приоритет она занимает место Бога начинает. Поклоняться можно человеческой славе. Это сейчас очень хорошо видно у нас. Те люди, которые поп-звезды, а может быть еще другие какие-то политические деятели, спортсмены, а люди стремятся им поклоняться, хотя пример их жизни никому не нравится. Это наркотик. Многие из них спиваются. Это разрушенные семьи. И многое-многое другое. Но почему люди стремятся уподобиться им, а не Христу? Это слава. Это успех их. Это высокий стиль их жизни. Можно поклоняться и тому, и приходить к Иисусу Христу. Поклонение Ему. Пребывать в поклонении Иисуса Христа. Поклоняться можно ложным образом. Как понимать выражение «поклоняться ложным образом». Самаряне Иисус Христос не сказал, что они не знают Бога. Они знали Бога, но они имели только пятикнижие. Остального Писания они не имели. И на основании этого они не могли поклоняться Богу должным образом, так, как этого хотел Бог. Прекрасный пример книги «Исход». Когда Моисей вел с Богом народ Божий, когда столько казней увидел, были, еврейский народ увидел, когда море раздвинулось, они видели, Моисей только ушел на 40 дней, они видят, его нету, и тут же они себе сделали литого золотого тельца. Как вы думаете, они себе сделали египетского бога? Нет. Они поклонялись именно тому богу, который вывел их из Египта, именно этому. Но они сделали вот такое изображение из золота и поклонялись ему. И вы, все, кто читал книгу «Исход», знаете результат того, что произошло. Это поклонение ложным образом. Поэтому Писание очень ценно для каждого из нас. Можно поклоняться Богу своевольно. Это, наверное, я думаю, по крайней мере, мне точно знакомо, вот это состояние. Когда в Библии ясно указаны принципы, чего ожидает от меня Бог. Я или добавляю к этим принципам чего-то, хотя приобрести для себя чего-то, или же, наоборот, убавляю что-то. Бывают такие случаи, бывают такие проблемы, бывают такие вопросы. Мне хочется себя немножечко возвысить и требования Бога немножечко уменьшить. Я забываю, что если я пребываю в грехе, то мое поклонение будет ложным и фальшивым перед Богом. Можно также правильно поклоняться, но не с правильным отношением к Богу. Можно правильно поклоняться, но не иметь правильное отношение к Богу. А если у кого-то будет желание, можете дома открыть книгу Малахия и прочитать первую главу. Как Бог через пророка обращался к своему народу. Он говорит, вы приносите ко мне нечистый хлеб, и все жертвенное, что мне посвящаете, хромое, слепое, косое, ну все, что не нужно, что выкидывать жалко, что нигде не употребление, мы несем это Богу. Он говорит, так ли вы поклоняетесь и приносите подарки своим князьям? И примет ли вообще князь такие подарки, и отпустит ли он вас в нормальном состоянии? Он говорит, что вы приносите? Они поклонялись Богу, но мотивы были их неправильны. Сердце их неправильно воспринимало Бога, поклонение Богу. Поэтому, чтобы правильно поклоняться Богу, первое, что каждый должен понимать и осознать, это понимание самого Бога. Бог есть Дух. И нам просто невозможно было бы не познать Его, не постигать Бога, если Бог нам не оставил своего откровения о себе, если бы Бог сам не воплотился сюда, не пришел, не было воплощения Иисуса Христа в человеке сюда, что Он здесь не был с нами вместе. Поклонение – это воздать Богу должную честь, какую действительно Он заслуживает. Поклонение – это наш ответ Богу на то, кто Он есть. Бог дает самое прекрасное. Иисус говорит, что Отец наш ищет себе поклонников, кто восхищался бы, восторгался Его любовью, красотой, совершенством, мудростью, кто преклонялся перед Его абсолютной бы сущностью. Все качества Бога просто невозможно перечислить. Но Иисус говорит, чтобы мы осознавали этого Бога, все Его качества, все Его достоинства, перед кем мы поклоняемся. И если, как я уже говорил, мы начинаем восхвалять, поклоняться тому, что приносит нам удовольствие, радость и счастье, то если Бог является совершенством, то Он нам может дать самое совершенное, кем Он и является. И Иисус Христос пришел и отдал Себя для того, чтобы мы могли иметь в Нем радость, мир и счастье. И действительно получать истинное удовольствие. Если открыть книгу Исаии, 6 главу, то мы можем увидеть встречу Исаии с Богом. Он говорил, «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Он увидел Господа, который превыше всего и всех, и нет равных ему. Если у нас есть какой-то трепет перед каким-то человеком, может быть, имеющего должность или еще что-то, то Исаия увидел Бога превознесенного, выше. Выше всего, что может быть. И края рис наполняли весь храм. Его силе, его могуществу, его величию, его власти нету предела. Он над всем властвует. Видя все это, действительно проявляется трепет. Вот как вот этот щелчочек у нас возбудил. Проявляется ли в нас вот такое же благоговение, вот это внутреннее, действительно трепет перед тем Богом, которому мы поклоняемся. Видя, каков Бог, видя себя рядом с таким Богом, начинаешь понимать и осознавать, кто я есть по сущности, в чем я нуждаюсь. И поклоняться в духе. Иисус говорит, Отец ищет себе, кто будет поклоняться Ему в духе. Много можно говорить на эту тему в духе. Я слышал такие вещи, что это просто образные слова, это непонятно, как понимаются эти слова. Дух ведь его не видишь, не ощущаешь, и вообще как это? Он должен проговорить, то есть написать, вот как у меня есть листочек, и здесь должно быть расписано, как поклоняться в духе. Но сейчас мы поговорим, что это значит, поклоняться в духе. Поклонение в духе, каждый из нас, это осознание, кто я есть. Это действительно начинается с нашего искреннего раскаяния перед Богом. Действительно, именно с этого и все начинается. Самарянка, она знает, что неправильно живет, но она не осознает действительно своего положения, истинного положения, в каком она пребывает. И Иисус старается направить, помочь ей, чтобы она могла осознать то истинное положение, в котором она пребывала, что она действительно нуждается в обращении, в очищении от греха, в прощении. Думая о покаянии, рассуждая немного, я просто заглянул в свое сердце. И Мартин Лютер сказал такие слова. «Даже в слезах покаяния много мути». Даже в слезах покаяния много мути. Как я каюсь Богу? Поверхностно, не открывая тех глубин действительно, той сущности греха, который я совершил. Может быть, я стараюсь сравнять и умолить вообще, что этот грех значит в глазах Бога, перед Богом. Исаия сказал, горе мне, я погиб. Перед Богом бесполезно скрывать. Бог, Он творец, Он сердце видит. Узнает все досконально. Серафимы, в том же в Исаии 6 главе, они летали и прикрывали крыльями свое лицо и ноги. Это те создания, те творения Божие, которые не имеют никаких недостатков. Но они, как творение, понимали то отношение, ту разницу между Богом и вообще творением. Поклоняясь Богу, мы можем в молитве действительно преклоняться перед Богом, прося и раскаиваясь, чтобы Господь исправил нас. И действительно, когда ты осознаешь это, то нуждаешься в помощи Бога. Принять Его благодать, которую Иисус Христос дает каждому, каждому просящему. Самарянка просит у Иисуса живой воды, которая ведет вечную жизнь. Хотя она, честно говоря, и не осознавала, о чем говорил Иисус. Порой и мы так думаем, что какие-то счастья, радость, удовольствие можно получить вне Бога. Ей было трудно пребывать с теми людьми, перед которыми она была опозорена, которые отвергали ее, поэтому она приходила в одиночестве, старалась прийти за водой. Вот, понимаете, и она думала, что вот я получу этой воды, я больше сюда не буду ходить, буду дома, у меня всегда будет вода, мне будет хорошо, это будет счастье и радости. Но проблемы внутреннего состояния не были бы изменены. Только в Боге можно получить то действительное исправление, то действительное очищение, которое дает Иисус через Духа Святого нам. И принимая эту благодать, действительно, принимая то, что Бог дает, действительно осознаешь, кто я, и хочется что-то сделать. Хочется проявить как-то, чтобы это проявилось в жизни. Самарянка просто-напросто, она забыла, зачем пришла, она оставила свой водонос и побежала в селение говорить. Вы можете представить, что в то время женщина вообще с ней как-то, она не имела веса, к ее мнению мало прислушивались, а тем более к такой женщине, которая была отвержена презираемой всеми. Я не знаю, как это все выглядело, но она несла что-то такое, что всколыхнуло весь город. И она не просто говорила об Иисусе, она говорила о своем недобропорядочном поведении, о том, кто она была, что Он ей все открыл, каково оно есть. И это произвело действие. Они пошли посмотреть на Иисуса Христа. Мне хотелось бы затронуть некоторые сферы, в каких сферах может у нас проявляться поклонение Богу. Поклоняйтесь Богу, когда работаете. Надо стремиться работать честно, ища Божьей славы, и труд будет благословен. Поклоняйтесь Богу, когда вы отдыхаете. Сейчас летом, сейчас многие будут уезжать в отпуска, кто-то в профилактории, кто-то к родителям своим, кто-то просто в отпуске пребывать. И в этом тоже надо поклоняться Богу. И этот отдых будет приятен и сохранит от поступков, о которых потом приходится иногда сожалеть. Лето, одежда, может быть, еще какие-то соблазны есть. Надо поклоняться Богу. И это предохранит нас от тех поступков, о которых мы могли бы сожалеть. Поклоняйтесь Богу во взаимоотношениях. Он даст мудрости не допустить ошибок. Поклоняйтесь Богу, когда прощаете. Иначе наше прощение будет ограниченным и слабым. Поклоняйтесь Богу, когда служите людям. Иначе не ощутите радости. так как не будете иметь верного мотива, не с правильным сердцем. Поклоняйтесь Богу, когда ободряете кого-нибудь. Вам не будет жалко тратить свое время, уделить свое время, если я ободряю другого человека. Через это проявляю поклонение Богу. Поклоняйтесь Богу, когда обличаете. Это поможет говорить вам истину в любви, не возвышая самого себя, не надмеваясь над человеком и не унижая другого, а стремясь помочь ему восстановить отношения с Богом, отображать славу Богу. Поклоняйтесь Богу, когда страдаете. Пережить их можно, не согрешая, только тогда, когда вы живете для Божьей славы. Поклоняться можно Богу в воспитании детей. И это даст свои плоды, это принесет радость в сердцах. Хотя, когда мы воспитываем детей, много и печали бывает. Поклоняться можно во всем, и этот перечень можно продолжать, продолжать и продолжать. Но Иисус еще добавляет, как надо поклоняться. Не только в духе, но и в истине. Иисус говорит, поклоняться Богу надо в духе и истине. Я прочитал интервью одного пастора. Он говорил такие слова. Нужна новая реформация, которая объединила бы все церкви в достижении одной общей цели. На вопрос, какая же эта цель, он ответил, что не нужно богословия, достаточно только двух заповедей. Мы все прекрасно знаем эти заповеди, которые сказал Иисус Христос. Возлюбите Бога и возлюбите ближнего. Под этим предложением можно объединить не только разные конфессии, но и последователей различных культов. Мусульман, буддистов, индуизм. Можно всех под эти идеи объединить. Она всех объединяет. Но вопрос, что поклонник каждого культа или религии имеет в виду под словом «Бог»? У буддиста свой Бог, у мусульманина свой Бог, свои понимания есть, у христианина свой Бог. Но он говорит, главное – это принести человечеству благо. Не прославить Бога, а принести благо. Ну, к примеру, победу над СПИДом, самоубийством, бедностью. Это, конечно, привлекательно и замачено для очень большой части людей. Но чтобы выполнить первую заповедь, возлюбить Бога, нужно знать, каков Он истинный Бог. И это возможно только на основании одного источника. Это Библия, непогрешимое объективное слово Бога. Еще один пример мне хотелось бы зачитать. Епископальная церковь США, прежде известная приверженностью к Библии, избрала своей главой женщину по имени Кэтрин Шори. Вот ее заявление по поводу Библии. «Я не верю, что гомосексуализм – это грех. Я считаю, что Бог наделяет нас разными дарами. Каждый приходит в этот мир с разным багажом, в котором что-то бросает вызов, а что-то приносит радость и позволяет делать мир вокруг нас счастливее. Библия может научить нас очень многому. Она учит нас, как быть людьми. Но в плане повседневной жизни Библия не может сильно нам помочь». Это выражение епископа церкви, этого движения. И можете себе представить, что миллионы, может быть, ну пускай не миллионы, тысячи и тысячи людей читают Библию, которую перестали верить. Многие люди приходят на служение и слушают Слово Божье, но живут так, как им хочется. Принимают то, что мне нравится. И эти люди считают себя истинными поклонниками Бога. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, 31 стих, Иисус сказал такие слова. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Прибыть в Слове – это значит жить в Нем. Мы живем в Нем, братья и сестры, или мы просто снимаем квартиру временно. Иисус Христос, вот такие должны быть ученики, такие истинные поклонники. Они должны жить в Слове. Только такой человек является поклонником, чья жизнь направляется истинную Слово Божьего, имея правильные мотивы. И Иисус, Он являлся Богом, когда Он пришел сюда на землю. И Его слова были бы не менее авторитетными. Но читая Евангелие, мы видим, как Иисус противостоял словами «написано», «написано», «написано». Это можно видеть и в Луке 22 главе 37 стих, в Матфея 4 главе 8-10 и в других местах Писания. Показывая нам пример, абсолютность непогрешимого и авторитета Слова Божьего. Оно являлось для него авторитетом. Ну и какой же пример это должно быть для нас? И пребывая, живя в этой истине, мы видим, что даже сам дьявол убегает от этого. В заключение мне хотелось бы сказать, что эта тема неисчерпаема, что я вам здесь сказал. Я просто сказал некоторые азы, некоторые принципы открыл, что значит поклоняться. Поклоняться это не двухчасовое служение, поклоняться это не прийти на спевки, поклоняться это не прийти на молитвенное служение. Поклоняться это внутреннее наше изменение и искреннее посвящение себя Богу, которое проявляется во всех сферах нашей повседневной жизни, имея правильные мотивы, имея правильный фундамент. И пусть Господь нас благословит в этом, чтобы наша жизнь была поклонением, нашим ответом на то, что Бог дает для каждого верующего. Давайте помолимся. Господь мой Бог, я благодарю Тебя и славлю за этот чудесный день. Благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя, что, Господь мой, мы можем знать, а каких Ты поклонников себе ищешь. Что мы можем, Господь мой, действительно изменять свои пути, укрепляться в Твоих путях. И чтобы наша жизнь была действительно поклонением Тебе. Была нашим ответом на то, что Ты сотворил для нас. Ответом на Твою благодать. Ответом на то, кто Ты есть. Боже, я прошу и молю, благослови каждого. Чтобы мы в трепете ощущали, кто Ты. Что Ты по праву достоин поклонения. Поклонения и воздавания славы и хвалы имени Твоему. Что мы всегда понимали пред лицом, кого мы находимся и кто наш Отец. Я прошу и молю, благослови, Господь мой, каждого из нас, и пускай наша жизнь будет действительно поклонением Тебе и прославлением Твоего чудного и дивного имени, нашего живого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.